это такое? Что? В смысле? Какой инженер?
С красным дипломом, из хорошего вуза, с каким-то багажом знаний. В общем-то, никто тебя особо с распростертыми руками не ждет.
Да ну-ка, давай ты будешь дизайнером, давай ты пойдешь петь.
Все, теперь отвалите от меня, теперь я наконец-то могу жить для себя.
Такие родители-хиппи.
Всем привет! Это подкаст «Немного за 30», подкаст, в котором мы обсуждаем темы, которые нас волнуют 30-летних. Этот подкаст мы придумали и ведем вдвоем.
Меня зовут Вера Якупова, я психолог-исследователь и психотерапевт, мама 3 детей.
Меня зовут Аня Чернова, я журналистка, у меня детей нет, я в разводе, я пожила за границей и вернулась в Россию.
Сегодня мы решили поговорить на очень горячую и востребованную тему о смене профессии. Многие с самого первого выпуска нам писали как раз, когда вы расскажете, что делать, куда плыть, если мне перестало нравиться то, что я делаю, я хочу по-другому. И мужчины, и женщины нам писали примерно одно и то же, что кажется, пора что-то менять.
Да, кстати, я тоже хотела сказать спасибо всем, кто нам присылает отзывы и варианты тем, которые нужно обсудить. И на самом деле очень много меня тоже удивило, что самая, оказывается, самая такая болевая точка оказалась именно реализация в профессии, в жизни. И да, мне после самого первого выпуска писали знакомые, и мужчины, и женщины, и просили очень эту тему. Вот наконец-то мы вас услышали. Мы собирались на самом деле с самого начала, вот мы долго к этому шли, и сегодня наконец-то мы про это поговорим.
Оказалось, что это объединяет практически всех, кто подошел к этому рубежу, 30-летнему или около него, или уже чуть за ним. И на самом деле это хорошо соотносится как раз с самим понятием кризиса 30 лет, потому что даже в психологии его называют кризис перевыбора. То есть когда мы оказываемся в той точке, где можно подвести первые итоги, и профессиональные в том числе. Мы понимаем, что кем-то нам уже не стать, например, в этом возрасте. И приходит осознание, мне кажется, еще такой момент важный, что хорошо, я вот что-то сделала, чего-то добился или добилась. Ну и, в принципе, оно так, наверное, и будет дальше. Или вопрос, и что? Так и будет? И примерно вот так и будет всегда. Я буду ходить на работу, домой. Вот, в принципе, я этим могу и дальше заниматься. Будет у меня там ребенок, буду его из садика забирать, потом из школы, а потом пенсия. Примерно так. То есть, в принципе, наверное, можно уже больше ничего не делать. И для кого-то это... Мысль вызывает сильные чувства, тревогу, и, может быть, начинается какой-то поиск.
Давай начнем с того, что на самом деле нас сподвигает к тому, чтобы начинать этот поиск, и какие причины заставляют нас вообще задуматься о том, что, может быть, что-то нужно поискать другое в жизни, какое-то другое занятие или работу. И мы, когда обсуждали эту тему, когда готовились, мы поняли, что у нас так много всего есть, что сказать, что мы явно не уложимся в один выпуск, поэтому у нас будут две части. Мы выложим сначала одну, потом вторую. Вот так что будет продолжение. Готовьтесь, будет очень много всего интересного.
Масштабная тема будет.
Очень.
Я думаю о том, что в 17 лет, когда мы выбираем себе профессию, ну, 18 сейчас, но в этом возрасте действительно довольно трудно определить себе профессию на всю жизнь. Тем более ты мало что вообще знаешь, как это выглядит, да, только теоретически, ну, или если кто-то из родных работает. И многие, например, идут за компанию куда-то, или родители настаивают, что бабушка врач, дедушка врач, мы врачи, ты будешь врачом. И в 17 лет довольно трудно противостоять какой-то мощной волне. Многие соглашаются, да, на то, что есть, или выбирают, ну, идут по пути наименьшего сопротивления. И поработав немножко, как раз к 30 годам понимают, что так, ну, это я уже вроде бы освоил или освоила, а дальше что? А это точно мое, и кажется, что этот выбор не совсем мой был вообще-то. И иногда есть шанс что-то изменить. Как любой кризис, он дарит какую-то возможность, что можно свернуть.
Мне хотелось бы тут поговорить про то чувство, которое у нас возникает, которое нам подсказывает, что, возможно, надо что-то поменять в этой сфере, в сфере профессии. Я вспоминаю тут свой опыт. Как ты знаешь, я несколько раз меняла профессию. И я соглашусь с тобой, что, конечно, в 17 лет очень сложно ее заранее знать, чем ты вообще хочешь заниматься. Но кроме этого, я еще подумала, что в любом случае, когда ты только начинаешь работать, ты всегда начинаешь с чего-то такого пробного. Очень сложно сразу, когда ты выходишь на рынок труда, попасть вот туда ровно, куда хочется, где все нравится. Ты как бы сначала просто вскарабкиваешься такой, знаешь, попадаешь вот в этот рынок труда, а потом там немножко начинаешь осматриваться. Так, а что еще есть? И я помню вот это ощущение, с которым я после института, там в 21 год, да, выходила на поиски работы. Казалось, что любую вообще работу, какую ни предложат, ну, хоть какую-нибудь, хоть за какие-нибудь копейки, ну, пожалуйста, уже возьмите меня. Причем ты помнишь, наверное, у тебя то же самое было. С красным дипломом, из хорошего вуза, с каким-то багажом знаний. В общем-то, никто тебя особо с распростертыми руками не ждет.
А в университете обещают другое. Да. Говорят, все дороги перед тобой открыты. Ты такой молодец, будешь востребованным, но это неправда.
Ну, за исключением, наверное, некоторых профессий, да, которым мы все дружно завидуем, типа, не знаю, вот про айтишников говорят, да, что им чуть попроще. Ну да. И, конечно, за исключением тех, кто заранее готовит себе какие-то площадки, начинает работать, уже подрабатывать в институте, там, конечно, тоже это все
или
проще.
Кому мама с папой заранее готовят площадки.
Да, да. Ну вот у меня лично было такое, что я очень тяжело как-то искала работу, а работа была для меня важна. Я не рассматривала такое, что я там буду сидеть долго без работы. После университета мне нужно было на что-то жить. Я жила уже одна, без родителей. Моя первая работа была ассистентом в очень маленькой компании, которая вообще никак не связана с областью моих интересов. Это там что-то было про строительство, development. И я фактически сидела там на ресепшене. В мой круг обязанностей в том числе входило и делать чай-кофе, и в этом тоже ничего стыдного нет. И у меня не раз еще в жизни потом было такое, что я, в общем-то, приходилась заниматься каким-то, то, что мы называем, да, работами такими, принеси-подай, там что-то такое.
Слушай, ну ведь тебе действительно удалось преодолеть вот это социальное давление. У тебя же семья, которая хотела для тебя определенного пути, математического.
Да, мы с тобой как раз говорили уже об этом в выпуске про переезд. У меня все в семье такого склада научно-технического, и у меня много там всяких кандидатов, докторов наук.
Битком набита семья.
Да, в нескольких учёными поколениях. И как я шутила в какой-то момент, что у нас в семье, кроме меня, только кот без ученой степени. Ну, на самом деле, да, у меня тоже был шанс пойти и защитить кандидатскую, и пойти в аспирантуру, но я как-то свернула с этой дорожки ровно по той причине,
что... Но ведь
что...
хотели же, чтобы ты тоже была математиком.
Еще или... до этого, да, хотели, очень сильно тоже давили, да, чтобы я занималась математикой, и при том, что мне, в принципе, математика нравилась, но я не видела себя в математике. Я не хотела становиться ученым, мне в детстве казалось, что это страшно занудно и скучно.
Проблемы талантливых людей, все хорошо получается, и не знаешь, что выбрать. То отлично.
Ну, не совсем, как бы, да, в принципе, много чего получалось. Ты знаешь, мы с тобой в одной школе учились, у нас хорошие были учителя, спасибо им большое, они нас, в общем-то, хорошо научили разным предметам.
Да что скрывать-то, мы отличницы, что стыдиться, ну, мы отличницы, конечно.
Но на самом деле я в этом смысле очень сильно благодарна маме. Мам, если ты слушаешь, привет. Она иногда слушает наши выпуски подкастов.
Это очень приятно.
Да, и дает обратную связь. На самом деле мама, мне кажется, она сделала что-то героическое, потому что когда было очень большое давление фактически всей семьи, особенно папы, что нужно заниматься математикой, что вообще языки — это не профессия, черти что, мама очень сильно меня поддержала. Она поддерживала меня, в принципе, вот с детства в том, что мне это нравилось и что я хотела этим заниматься. А потом уже в финальные годы особенно она прям горой за меня стояла, помогала мне находить репетиторов, готовиться. Ну, во-первых, мама сама, на самом деле, хоть она и математика, она любит языки, и с удовольствием им занималась. А во-вторых, она видела, конечно, что у меня к этому душа лежит, и она сказала мне еще лет в 15, в 14, когда я выбирала там свой профиль, такую классную фразу, которая вот до сих пор со мной, что в жизни женщины, возможно, есть только два таких больших важных выбора, которые она делает, и которые очень важно сделать самой. не оглядываясь ни на кого. Это выбор мужа, мужчины, и выбор профессии, того, чем ты занимаешься. Мам, спасибо тебе от души. Вот на самом деле я очень рада, что все так сложилось, и что я смогла действительно выбить свое право пойти в ИНЯС, а не на ВМК, мехмат, физтех и все вот это, вот, что у меня там на роду написано.
Это правда дорогого стоит, и родители поддерживают. Ну, не все родители, но хотя бы кто-то, это важно. У меня тоже так случилось, и спасибо большое маме и папе, что они меня поддерживали. У меня никогда не было такого вот противовеса, что родители настаивают на чем-то своем. Нет, они всегда прислушивались к тому, что я хочу, и готовы были разный выбор поддержать. Но мне тут нечего сказать про смену профессии, потому что со своей профессией я в долгих отношениях, где-то примерно лет с 12, я хотела быть психологом. И я им стала, и до сих пор хочу. И я воспринимаю свои отношения с профессией как отношения с каким-то человеком. Когда это любовь с первого взгляда и любовь надолго, и вы живете вместе. И вы не идеальны, иногда бывают разные моменты, но в целом это настолько большая часть моей жизни, настолько дорого мне то, чем я занимаюсь, что я безумно благодарна этой встрече. Я даже не помню, почему так случилось в 12 лет. Ну, вот.
Откуда ты вообще узнала, что есть психологи в 12 лет?
Моя мама, она работала с детьми, и она покупала книги, изучала вопрос по детской психологии. У нас было много разных книг, я их читала. Я в 12 лет много читала, и меня это очень увлекло. Но мне, в принципе, всегда люди нравились, а особенно всегда, это необъяснимо, реально, мне всегда нравились беременные. Я еще с детства всегда засматривалась на беременных женщин с огромным любопытством и симпатией. И как раз вот около 12 лет я думала о том, что я хочу стать акушером.
Ну вот, кстати, да, ты не меняла профессию, но ты добавляла новые.
Да, я хочу стать акушером, я думала, или психологом. Сейчас это соединилось во многом в там доульской части, да, и подготовке к родам, которой я планирую заниматься.
Ну, расскажи, да.
Во всех моих исследованиях, которые около, всегда около беременности и родов. То есть это настолько непонятно, почему. У меня нет даже братьев и сестер, которых я могла бы наблюдать в младенчестве, или мою маму беременную еще раз. Просто вот меня всегда к этому тянуло, это было всегда интересно. И в 12 лет, я помню, папа отвел меня в день открытых дверей в МГУ на факультет психологии. Я была младше всех, но он настолько поддерживал мое стремление что-то узнать, что мы пришли, послушали. Мне очень понравилось. И потом в 9 классе я уже вернулась в школу юного психолога, тоже на факультете. Ну и потом уже поступила, и вот до сих пор я с ним. Теперь я уже в качестве преподавателя и в качестве исследователя. Но это удивительно, это был такой вот зов, который до сих пор... Я думаю, когда ж меня отпустят-то от него? Но пока не отпускает, и это здорово. Поэтому спасибо моим родителям, что они всегда очень это поддерживали и всячески мне помогали. И это, правда, большая удача встретить свою любовь, так же, как и человека. Но бывает так не всегда. И я знаю, что родители не всегда поддерживают. И, например, часто звучит такая история, что надо сначала получить нормальную профессию.
Да. Кстати, мне то же самое говорили, что как бы вот технически эти профессии, они всегда тебя прокормят и мозги поставят. И вообще у нас, конечно, еще с советских времен очень сильная такая научная традиция. И в этом смысле очень круто, конечно, но есть и такой негативный момент, что никакие другие области вообще не признаются серьезными. Только математика, физика могут мозги тебе поставить правильно. А все остальное — это вообще болтология какая-то.
Ну, даже не только математика, физика, а в целом технические какие-то науки, специальности, да. Наверное, я соглашусь с тобой, что это советская еще традиция, да, презрение к гуманитарным областям, к творческим, тем более. И это осталась еще история, да, вот у предыдущего поколения, у поколения наших родителей, что
бабушки,
нормальными
дедушек,
считаются,
кстати,
определенные, ну да, и дальше до этого, нормальными считаются определенные только профессии по критерию только принадлежащим взрослым, да, но не факт, что в современном мире это так. Но это правда. Даже когда я сейчас работаю с клиентами, мы часто про смену пути говорим, да, у многих это есть в опыте, что родители наставили на чем-то осязаемом, таком техническом, и не давали, например, поступать на творческие какие-то специальности, на гуманитарные иногда даже направления. Хотя сейчас мир так сильно изменился, что нормальные профессии, ну, этот список, к счастью, расширился.
Мне кажется, можно тоже отдельно про это поговорить чуть позже, да, о вот этом концепте, что заработать по-настоящему можно только вот техническими какими-то IT-профессиями и так далее. Можно ли хорошо, прилично зарабатывать в других сферах, в каких-то творческих, в гуманитарных? Вот это очень хороший вопрос, и в журналистике он тоже звучит достаточно громко, и я обязательно тоже выскажусь, что я думаю по этому поводу. Это на самом деле действительно большой вопрос, который мы все себе задаем. Вот, но я еще хотела сказать, мне кажется, тут можно подвести первый небольшой итог нашего обсуждения. Он заключается в том, что родителям, конечно, очень важно поддерживать именно то, что в детях рвется наружу, а не сверху спускать. Знаешь, вот не плановая экономика. Сегодня мы должны 10 там, тонн хлеба произвести, а от спроса идти, да? И, конечно, когда ты ребенок, то очень сложно самому там пробить себе путь, самому разобраться, что тебе нравится, и гораздо-гораздо легче в жизни потом будет, если родитель присматривается к тебе, поддерживает, задает тебе вопросы и показывает тебе этот мир. Потому что, мне кажется, во многом задача родителя как раз показать разные возможности этого мира, что а вот есть вот такой факультет, а вот можно еще вот так, а вот есть такие книги. А ребенок, впитывая это, уже может выбрать. И вот чем больше перед глазами вот этих возможностей, предоставленных родителями, тем лучше. Ну и, конечно, поддерживать морально, да, что мы в тебя верим, у тебя все получится. Иногда и финансово. Например, некоторые профессии, как профессия врачей, она требует многих-многих лет учебы. Сначала в университете, потом в ординатуре. И в это время, к сожалению, сложно зарабатывать какие-то большие деньги. Но это очень важная профессия. И да, тоже, конечно, очень здорово, когда семья может поддержать в этот момент.
Родители часто действительно усложняют жизнь тем, что они сбивают как бы с толку, нахлобучивая что-то. Я вспомнила, у меня есть одна знакомая, у которой была ситуация наоборот. Она хотела быть бухгалтером, но ей родители сказали: «Что это такое? Это скучно, давай ты будешь психологом, нормальная профессия, вот психолог». И она...
Давай ты будешь актрисой.
Да, что за бухгалтер? Такие родители хиппи. Что? В смысле? Какой инженер? Ну-ка, давай ты будешь дизайнером, давай ты пойдешь петь. В общем, она поступила на факультет психологии, отучилась, закончила его. Она не работала в итоге по специальности. В итоге она переучилась на бухгалтера. Была счастлива и работала бухгалтером.
Да, главное распознать. Я, кстати, знаю тоже людей, которые вот это распознают где-то в университете. То есть они, например, поступили, чтобы родители успокоились, как бы, да?
Да. Всё,
выполнили как бы свой долг, а потом после первого-второго курса они понимают, что нет, что-то не то, и переориентировались, например, вот в журналистику или в другую сферу. А бывает после уже окончания, то есть как бы я уже образование, диплом получила, все, теперь отвалите от меня, теперь я наконец-то могу жить для себя. И, к сожалению, бывает и позже. Бывает, что ты это понимаешь только после 30, когда ты уже несколько даже поработал, и тут появилось вот это вот зудящее чувство, что что-то не то.
Но чем дальше, тем сложнее, на самом деле, что-то менять. И то, что было для галочки, воспринимается как потерянное время. Хотя я не верю, честно говоря, в потерянное время. Я думаю, что все, чему мы учимся, оно что-то нам приносит и как-то что-то полезное как-то нас формирует. Но, тем не менее, это правда. Удается перескочить, если рано, здорово. Мне кажется, вот эта система, она очень нерабочая, что вот для успокоения получить одну профессию, а дальше делать, что хочешь. Потому что дальше не так легко делать, что хочешь. Второе образование часто платное, потом появляется семья, еще что-то. Нужно работать, зарабатывать. Уже не так легко учиться, на самом деле, или долго учиться.
Плюс ко всему, например, тебе 30, и ты только заходишь на этот рынок тоже с другими 30-летними людьми, которые в это время, пока ты учил что-то другое, они все это время создавали какие-то рабочие проекты, связи нарабатывали, и они уже там ого-го где. И ты постоянно вот с этим борешься. Ты смотришь, что твои ровесники уже там в каких-то руководящих позициях, а ты только-только пытаешься разобраться, что вообще к чему. Конечно, это сложно. И тут я хотела рассказать про себя, что на самом деле хоть меня мама очень и поддержала, но все-таки мне пришлось поменять профессию уже после университета. Я как раз ровно тот человек, потому что меня поддержала мама в целом как бы в моем стремлении изучать языки и в моей любви к гуманитарным наукам, но мой робкий голос такой очень застенчивый лет в 14-13 тоже о том, что, а может быть, журналистика, о которой я ничего не знала по факту, и просто вот у меня какая-то, я даже не знаю откуда, тоже возникла такая идея. Мне никто этот голос не поддержал, и все сказали, что, ну, в общем-то, как-то, ты знаешь, журналистика, что-то вообще. Вот языки хоть как-то понятно, хотя преподавать будешь, учитель — это уже профессия, да? А вот журналистика, ну, что-то вообще не то. И денег нет, и опасная профессия, и где вообще у нас в России журналистика, да? И я тогда тоже прислушалась, естественно, ко всем этим взрослым голосам и сказала, ну да, наверное, вы правы. Это вот я рассказывала свою историю в самом первом нашем выпуске. И потом, уже отучившись в ИНЯЗе 5 лет, на выходе я четко стала понимать, что все-таки я к этой теме возвращаюсь. И мне было сложно, потому что специальность я получила совсем другую. Я не изучала журналистику все это время, у меня не было никаких публикаций, я вообще ничего не знала, никого не знала из мира журналистики. И только переехав уже в Англию, в очередной раз столкнувшись с кризисом карьерным, профессиональным, когда просто полный вакуум образовался, такая абсолютная пустота, в которой нужно было что-то с нуля все равно, хочешь не хочешь, выстраивать, я наконец-то взялась за все инструменты и с полным рвением все-таки устремилась в ту сферу, которая меня всегда интересовала. И, кстати, я не уверена, что еще там через 5-10 лет я еще не захочу там как-то еще переориентироваться и, возможно, что-то дополнительное тоже для себя изучить и открыть.
Я думаю часто о том, что наша жизнь сейчас очень длинная по сравнению со многими предыдущими поколениями. Даже в России средний возраст — это, по-моему, 72 года. Для женщин даже чуть больше. И одной профессии на всю жизнь, наверное, теперь не хватает, потому что мир быстро меняется, во-первых. Во-вторых, мы долго в нем. И столько возможностей, хочется как-то что-то еще пробовать. Поэтому, наверное, стал вот этот тренд на изменения таким ярким. Возможно, потому что действительно появляются новые профессии, мир быстро меняется. Возможно, потому что мы стали более такими гуманистически ориентированными, мы знаем про психологию, мы склонны больше к себе прислушиваться, склонны видеть какую-то в работе ценность, не только как средство выживания, а вот надо заработать на кусок хлеба, но и как сферу самореализации, как источник какой-то радости, вдохновения, да, в такую нашу вот приятную гуманистическую эпоху, это так. И то, что ты описываешь, правда, такая история, да, немного напоминающая такой путь героя, когда герой слышит какой-то зов, но сначала отказывается от него, да, или какие-то обстоятельства, потом еще преодолевает что-то, но зов все слышен. И есть такой исследователь Джозеф Кэмпбелл, он сформулировал вот как раз этот путь героя, мономиф, который встречается в разных культурах, в разных произведениях, баснях, сказках, книгах о том, что, да, людям интереснее всего вот наблюдать этот путь героя как раз. И герой сначала слышит зов, но его как-то отклоняют. Говорит, нет, нет, это не для меня.
Но есть какие-то препятствия всегда, которые...
Но сначала он просто говорит, нет, ну куда мне, вы что, ну куда? Нет, это не для меня. И вот этот мономиф, он именно такой, да, что сначала мы не хотим откликаться на зов, думаем, это не для меня, потом все-таки решаемся, да, на трансформацию действительно. То есть что такое трансформация? Что-то мы теряем, это тревожно, это иногда страшно, что-то мы приобретаем, становимся другим человеком. И я думаю, что история про смену профессии во многом перекликается вот с этим мифом, потому что зов, да, вот этот вот, он остается. Я думаю, что каждый из нас, если у него есть какая-то тяга, она чаще всего есть к чему-то, и нереализованная, он слышит этот зов периодически.
Ну, кстати, то, о чем мы сейчас говорим, это такая концепция, знаешь, как вот есть концепция, что у каждого есть вторая половинка, нужно только ее найти в жизни. И такая же примерно концепция про профессию. Вот есть некоторое предназначение наше, и нужно только вот услышать этот зов, и только вот ее найти, воссоединиться, и тогда вот все будет хорошо. На самом деле, я все чаще сейчас думаю о том, что совершенно не обязательно такое должно быть положение вещей. Может вполне быть, что и нет никакого зова, и нет никакой такой страсти в жизни, которая тебя куда-то вот все время влечет. И даже если она есть, и тут мне вспоминается мультик, который мы рекомендовали, «Душа», даже если есть такая вот страсть и этот зов, и кажется, что вот, вот сейчас все получится, надо только воссоединиться со своим предназначением, со своей работой и мечтой, на самом деле путь, который ты проходишь до нее, он оказывается не менее важен, чем вот эта сама работа. А иллюзия о том, что вот, вот все у меня будет классно, если я только стану журналистом, психологом или бухгалтером, вот она, к сожалению, не всегда подтверждается в реальной жизни.
Ну, это да. Мне нужно только похудеть, у меня все в жизни наладится. Или мне нужно только переехать в другую страну, и все будет отлично. Нет, конечно, в таком варианте вряд ли. Да, мне, честно говоря, слово «предназначение» кажется очень пафосным.
Да, но многие ищут именно его, и это может быть кстати. Мы сейчас говорим про профессию, про работу, но ведь у кого-то, почему я говорю именно про предназначение, у кого-то дело всей жизни — это вовсе не работа какая-то офисная или еще что-то, это может быть семья. Кто-то всю жизнь занимается детьми, например, кто-то всю жизнь еще какие-то вещи делает там, да, это на самом деле загоняет нас в какой-то вот этот карьерный строй, да, что мы все должны быть карьеристами, мы все должны там работать, получать деньги, стремиться, чтобы еще обязательно расти. Но нет, на самом деле ты можешь всю жизнь выращивать цветочки у себя в саду, и это будет твое предназначение, это будет то, что делает тебя счастливым. Или ты можешь всю жизнь заниматься там своими детьми, их растить и воспитывать, и это тоже прекрасно. И я вот как раз отношу себя к тем феминисткам, которые говорят, что мы не боремся за то, чтобы все женщины обязательно работали и впахивали и добивались успеха по мужской такой вот этой традиционной модели, да, мы боремся за то, что женщины имеют право выбирать, что им подходит, и кто-то для себя выбирает путь вот такой сильной, независимой карьеристки, женщины, которая очень успешно и чего-то добивается, а кто-то вправе выбирать для себя совершенно другую жизнь, будь то жизнь семейную или жизнь вообще одиночки, жизнь там в саду с цветочками, и это прекрасно, жизнь с кошками, и это прекрасно, и здорово. Каждый выбирает то, что ему подходит, и каждый имеет право быть счастливым в том виде, в котором это ему
больше. Ну, я согласна, что это не единственный вариант двигаться по карьерной лестнице, но тут есть один момент, что цветочки, да, но тогда нужно что-то кушать. В любом случае, либо кто-то тебя кормит, что несет определенные тоже риски, либо ты сам. Нет, я согласна, что любой жизненный выбор — это здорово, это отлично. Но я хочу вот от предназначения все-таки спуститься на 2 этажа пониже, на какую-то более такую
приземленную поверхность.
Землю, и скорее говорить о том вообще, чтобы искать то, что нравится делать. Не какая-то великая цель, да, это немного попахивает таким вот перфекционистской парадигмой такой, что либо что-то грандиозное делать, либо
ничего.
Я ничтожество.
Да, да. Вот, и мне хочется вообще, мы с тобой начали достаточно высокопарно и пафосно как раз про зов, про путь героя, а по факту я же как раз что хотела донести, что нет ничего на самом деле стыдного и позорного в том, чтобы работать просто на той работе, которая дает тебе хлеб и уверенность в завтрашнем дне. И если ты не чувствуешь, что у тебя на работе реализуются какие-то все твои струны души, там, не знаю, какие-то порывы, это тоже нормально абсолютно. Возможно, твою творческую энергию ты направляешь в хобби. Ты можешь заниматься музыкой, не знаю, в театре играть, еще все, что хочешь, быть блогером, но это не обязательно должно быть тем, что тебе приносит деньги. Именно поэтому мне хочется тут различать. И когда мы возлагаем вот эту ответственность на то, что именно наша работа, профессия должна быть тем, где мы там реализуемся, это на самом деле такая ответственность нехилая. И ты говорила об этом в самом начале. Мне кажется, что требования наши к профессии сейчас схожи с требованиями к партнеру. Мы как-то считаем, что сразу должно быть все, полный букет. Значит, и профессия должна быть хорошо оплачиваемой, и удобный там график, все вот, чтобы mm-hmm. какие-то такие формальности со страховочкой и все остальное. И коллектив нетоксичный, значит, чтобы хорошо было приятно работать, чтобы меня там ценили. И я должна там реализовываться. И еще желательно, чтобы она подпитывала мое эго, чтобы на этой работе, вот особенно в журналистике, там все меня, значит, признавали.
Ну, слава, конечно.
Слава, да, все. Ну, как бы окей. Отличный план, но где вы такую работу найдете?
Отличный перфекционистский план. Все или ничего.
Мне кажется, что как раз работа абсолютно не обязана восполнять все вот эти наши дефициты во внимании, в славе, в каком-то признании, что если мы действительно этого хотим, то эту энергию нужно учиться направлять в разные места. Потому что все-таки работа, я вот в этом сейчас убедилась, она как бы по своему определению должна закрывать на самом деле наши базовые потребности. Потому что никакие, скажем, плюшки и признания вас не прокормят, если вам ничего не платят, а вы только на этой работе только самореализуетесь, при этом вам нечего есть. Мы все знаем про пирамиду Маслоу. Вы очень
быстро
скатитесь.
Он от нее отказался, между прочим. Не все знают, что он сказал, что он был неправ.
То есть он считает теперь, что можно витать там где-то вот в этих высших потребностях там самореализации, при этом, когда у тебя нет нечего жрать и
да.
нет ничего в холодильнике, да? Это
и
отличный
такие люди
план.
Есть.
Ну, в Советском Союзе, я думаю, да. Но мне кажется, что все-таки в современном мире мы стараемся от этого отказываться. И я думаю, что тут важно тоже, кстати, упомянуть исторический контекст. Я очень люблю наш подкаст помещать вот на такой таймлайн, да, как мы развивали. Во-первых, ты уже сказала, да, что сейчас мир быстрый, и мы быстрее меняем работу, профессии, чем раньше. Раньше таких людей называли летунами. Наши mm-hmm. родители, наши бабушки, дедушки считали гордостью mm-hmm. работать на
да.
одной работе,
всю
на одном
жизнь.
Заводе всю жизнь. Да,
а годами. Летун — это какой-то такой моральный порог практически.
Да, это человек, который с нестабильной психикой, он все время что-то ему
да.
не нравится.
В смысле? Что ты еще хочешь? Да? Ты должен от и до работать. И это правда, да, сейчас эта парадигма меняется. Действительно, и общество изменилось, и раньше это было не окей. И если ты кому-нибудь бы сказал, что хочешь найти себя или свое предназначение, тебя бы просто так подняли на смех.
Ну, не было возможности. Люди просто одну профессию, они ее получали всю жизнь, да, и там, если ты кузнец, то ты в семье кузнеца, и ты кузнецом будешь, и все твои дети и внуки будут кузнецом. И это имело смысл на тот момент, потому что не так легко было овладеть разными профессиями в течение жизни. А второй момент, я хотела тоже про историческую перспективу сказать, что в советское время нельзя было быть безработным, нельзя было подумать, посидеть, значит, а куда
да.
бы мне тут выйти. Нужно было хоть где-то работать. Это тоже сформировало сознание наших родителей, бабушек, дедушек. Это тоже нужно понимать. И на нас, наверное, влияет. Когда я сказала, что я на фриланс ухожу, еще не понимая, куда и что, реально все запаниковали, решили, mm-hmm. что меня увольняют, все решили, что они уволили, что она такой плохой сотрудник, а бабушки прям мне звонили и переживали, они действительно, для них немножко мир зашатался под моими ногами.
Да, но в советское время тот, кто не работает, этот человек прям на грани социальной адаптации.
Это
уже, может быть, алкоголик или еще кто-то.
Это была статья,
плохо.
Это ответственность была.
Ну, я имею в виду, что кто может уйти там или только потому, что с ним что-то, ну, он болеет, например, чем-то, да, что он прям, у него не складывается с работой. Это действительно правда. Я думаю, что еще не потому, что профессии долго так осваивались, а потому что государство было в этом не заинтересовано, в том числе. Никаких поисков вообще о человеке речи не идет. Как ему живется, неважно. Он должен выполнять свою функцию. Он должен быть винтиком на заводе. И профессии технически нужны, потому что государство считает своим приоритетом. Заводы, оружие, армия, да, вот это нужно. Ракеты, да, а гуманитарные специальности не нужны, потому что о качестве жизни, о внутреннем мире человека знать никому не интересно, что сейчас меняется местами абсолютно. Сейчас наоборот. Обратный процесс идет, и поэтому стало так важно, да, а как ты себя чувствуешь внутри своей жизни? Работа тебе приносит доход, это здорово, но как ты себя чувствуешь, а что тебя поднимает каждый день вообще на нее ходить, вставать?
Раньше
радует
это был звонок и обязанность, меня поднимает да. только будильник.
Да, раньше вообще такого вопроса в принципе не стояло, неважно, ну это неважно, и никто никогда не спрашивал, чего ты хочешь. Ты должен, как хороший человек, просто трудиться хорошо. А сейчас это входит в фокус внимания. Поэтому появляется вот эта история про изменения. И, может быть, путь героя, да, звучит тоже довольно пафосно, но в целом это та история, которая описывает любые изменения. Это не обязательно поиск какого-то высокого призвания. Я не думаю, что это какая-то реалистичная история. Это скорее поиск того, что нравится, что отзывается. Да, вот зов отзывается.
Путь к себе просто.
Да.
Поиск себя.
И это может быть все что угодно. Это может быть, я не знаю, дрессировка собак, например. Да?
Волонтерство, кстати. Очень многие мои друзья нашли себя в волонтерстве, да, с животными домашними, с детьми из детдома.
Ну, волонтерство, да, в том числе, да, это как реализация каких-то ценностей. Но я думаю о том, что работа в целом все-таки занимает очень большую часть жизни, как ни крути.
Да.
То есть необходимость все равно как-то себя там прокормить есть, и это занимает много времени. И жаль, если это время жизни тратится на что-то, что совсем тяжело делать, да, или то, что не приносит удовлетворения. Я бы скорее про вот удовольствие, удовлетворение от того, что ты делаешь, чем от какой-то высокой миссии там или еще что-то. Mm-hmm. Да, скорее про какие-то более такие приземленные истории. И действительно, не каждая работа, вернее, любая, наверное, работа, она не всегда сплошное удовольствие, даже если в целом она тебе нравится, ну, в любом случае, там нужно прилагать усилия, там есть свои трудности, свои подводные камни, то есть преодолевать всегда есть что на самом деле.
Просто это легче преодолевать, если в целом тебе не противна эта деятельность.
Да, если в целом тебя это как-то греет, то ты хочешь идти на работу, может быть, не каждый день, но в целом у тебя нет ощущения, что время жизни утекает зря, а оно часто есть у людей, которые не на своем месте. Я в работе с этим много сталкиваюсь, что у человека есть ощущение, что так, ну вот выходные, все, выходные, куча планов, я оторвусь, потому что остальное время я в тюрьме, я отбываю срок.
Это, конечно, очень страшно. Я хотела еще третье добавить, тоже в историческом контексте, то, о чем ты сказала. Мы сейчас не просто так настолько стремительно меняем и работу, и профессию. Дело в том, что сейчас появляются такие профессии, которых никогда раньше и не было. За счет того, что появился интернет, появляются каждый день какие-то новые приложения, какие-то новые вообще девайсы и контексты. И, в общем, даже слов-то таких не было.
Профессии, а консультант теперь... по наведению порядка
вот,
в доме.
Я хотела сказать, мало того, теперь профессия какой-нибудь менеджер ТикТока, да, там какой-нибудь по таргетингу специалист. Вот что это вообще такое и куда это вот 20 лет назад применить? Даже никто не понимал, что будут такие вообще концепты, а сейчас эти люди востребованы, им готовы платить. И мой любимый Харари в своей книге «Сапиенс», он как раз об этом говорит, что многие профессии появились на самом деле как возможность заработать, потому что раньше количество денег было очень ограничено. Раньше, если ты хотел больше себе денег, ресурсов, то тебе надо было у кого-то их отнять, там, кого-то завоевать или ограбить. А теперь мы, значит, в такой экономике, которая предполагает кредиты, развитие, и мы считаем, что как бы у нас неограниченное вообще количество благ. Мы их потом еще дозаработаем. И мы можем сейчас купить дом, условно, но нам не нужно никого грабить для этого. Мы просто берем кредит, и потом как-нибудь там выплатим, не выплатим, уже разберемся. И вот эта история, она открыла целый, мне кажется, огромный такой новый уровень для нас в плане профессий. Теперь ничто не ограничивает нас на самом деле. Теперь можно сколько угодно создавать компаний, сколько угодно новых бизнесов.
Придумывать услуг, ведь экономика услуг. Как Юду, например, яркий представитель того, как можно вот любую услугу на самом деле придумать, в зависимости от того, что тебе нужно. Приходить поливать цветочки или там выгуливать собаку или еще что-то делать.
Юду, если вы нас слушаете, слушайте, напишите нам.
Заплатите нам.
Мы будем рады вас порекламировать. Мы это пока делаем бесплатно. Но я, кстати, очень люблю этот сервис. Я им начала пользоваться практически с самого начала.
Я тоже.
Спасибо вам большое.
Все же, если мы решились на изменения, да, решились на путь героя, в котором мы что-то потеряем, но что-то приобретем, а ценность большая, да, действительно, на кону. Мне хочется поддержать вот эту идею, что ценность заниматься тем, что ты любишь, высока, правда. Это многого стоит, это стоит риска. в моей картине мира это так. И мне очень нравится Андрей Дороничев, который работает в Гугле, который сделал мобильное приложение YouTube.
Мы его практически тоже в каждом вообще выпуске упоминаем. Я надеюсь, ему там не икается.
Моя любовь.
Я, кстати, его буквально на днях нашла в Клабхаусе и подписалась на него. Теперь я буду его слушать еще и там.
Ну, в общем, Андрей Дороничев говорит, часто пишет на тему там работы и какого-то удовлетворения от жизни, и он начал петь недавно, но поет он не очень хорошо, его иногда критикуют, но он говорит, что лучше я буду не идеально делать то, что я люблю, чем идеально делать то, что я ненавижу.
Я поддержу очень Андрея Дороничева, и я хочу сказать, что даже после того, как я попала в журналистику, я с удивлением узнала, что, оказывается, на этом все мои какие-то творческие амбиции и амбиции по самореализации не закончились. И мне приходится как-то еще искать какие-то платформы. И в результате
когда
чего...
ж меня отпустят?
Да. В результате чего появляется, например, подкаст о жизни после 30, появляются какие-то тоже платформы, в которых я веду блоги, там какие-то соцсети. У меня появляются в доме клавиши, на которых я учусь в 30 лет играть, понимаешь? Никогда в жизни не играла, вообще не знаю нот. И я начинаю петь. Ну, пела я, в принципе, всю жизнь, но я начинаю этим заниматься. И, в общем-то, мне уже страшно вообще подумать, чем еще меня захватит в ближайшее время. И мне кажется, это очень здорово, когда есть возможность поизучать, в каких сферах можно себя реализовать, имея какую-то очень твердую опору в деле, в работе, которая вас, кормит прежде всего, как мне кажется, да, и дает вам стабильное какое-то будущее, и, б, дает вам возможность профессионально реализовываться, расти как-то интеллектуально, и, конечно же, которое вы знаете, что вам дает возможность вообще жить, то есть то, что вам нравится, то, что в целом вам занятие приятно.
А в следующем выпуске мы поговорим о том, что делать, если мы решились на этот зов откликнуться, если мы решились что-то менять, с чего начать и как себя вообще поддерживать в эти моменты.
Да, это на самом деле самая, наверное, трудная часть, когда ты уже понял, что как раньше было не подходит, а как по-другому ты не знаешь, и мы как раз об этом и поговорим.
Здравствуй, серая зона.
Да. Это был подкаст «Немного за 30». Сегодня мы говорили о том, как искать себя, свою профессию и менять ее. И вообще, почему ее надо или не надо.
С чего
менять.
Нам это вдруг сейчас стало приходить в голову всем?
У нас будет вторая часть этой же темы. Не переключайтесь. Подписывайтесь на нас везде, мы обязательно продолжим. Будет, я надеюсь, также интересно. Спасибо, что дослушали наш выпуск до конца. Если вам понравилось, пожалуйста, поддержите нас. Вы можете это сделать, поставив нам оценку в приложениях, например, в Apple, и написав комментарий там же в приложениях. Но не везде, к сожалению, такая возможность есть, поэтому подписывайтесь также на нас в наших соцсетях. Мы есть в Инстаграме, ВКонтакте, в Телеграме. Там нас найти очень легко, просто набирайте подкаст за 30 в одно слово английскими буквами. Также, если вам понравилось, обязательно расскажите про нас вашим друзьям. Можете написать где-нибудь в соцсетях пост и тегнуть нас. Нам будет очень приятно, мы обязательно прочитаем.
Мы очень радуемся, такие моменты.
Да, спасибо, что делаете. Мы всегда делаем репосты, особенно в Инстаграме, в сторис. И так мы знаем вообще, что вам действительно это откликается. И еще это помогает другим людям о нас узнать. Нам все говорят, что у нас неплохо получается, но нам кажется, что больше людей должны узнать о том, что мы есть. Вот. Также, если вы хотите задать вопрос, поспорить с нами, это все тоже в наших соцсетях. Этот выпуск мы записывали в студии Resonant Arts, которая переезжает, к сожалению, но мы рады с вами записываться. За монтаж спасибо Дмитрию Кошелеву. И помните, даже если вам немного за 30, у вас есть надежда не только выйти замуж за принца, но и сменить профессию и искать то, что вам действительно по душе. Спасибо, до свидания.
До свидания.